«Личные деньги».
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Михаил Делягин, я экономист. И у нас в эфире программа «Личные деньги». Начнем мы все-таки не с личных денег, потому что есть вещи важнее денег. Вот вам любой хороший экономист скажет, что почти ничего нельзя сделать совсем без денег, но почти ничего нельзя сделать только деньгами. Был такой какой-то американский деятель, который когда-то, еще в начале 80-х, сказал, что есть вещи поважнее, чем мир. Мир в смысле состояния без войны. Конечно, это неправильные слова. Но как экономист я могу перефразировать, есть вещи поважнее, чем деньги. Например, это свобода. Физическая, личная. И в связи с этим законы, которые у нас принимаются, в общем, они вызывают веселый смех даже среди тех, кто принимает сами эти законы. Госпожа Матвиенко в Совете Федерации воспроизвела, правда, далеко не с первой попытки, очень популярную шутку в интернете, связанную с последними законами о том, что можно говорить и чего нельзя говорить. Шутка следующая. Непонятно, чего теперь делать. Ругать власть нельзя, это оскорбление. А хвалить тоже нельзя, потому что это фейковая новость. Но вообще-то говоря, эта шутка сама по себе может трактоваться как оскорбление для власти. Потому что они признают, что их не за что хвалить. Но они над этим весело смеются. Они, вообще смеются над последствиями своей деятельности, радуются. Радуются тому, что они с нами делать. И на самом деле я вообще не понимаю, зачем нужен этот закон. Мало им 282 статьи. Мало им хаотичного применения других статей. Такое ощущение, что у нас коллективный Арашуков нами правит. Хотя надо сказать, что когда госпожа Матвиенко сказала, что в Совете Федерации у нас больше подобных Арашукову нет, никто над ней глумиться не стал. Никто даже воспроизводить эту цитату, в общем-то, очень, так сказать, яркую, очень убедительную, очень характеризующую саму себя, не стал. И это в определенной степени свидетельство доброты нашего общества. Ну, тогда уж еще одну шутку из интернета. Вот выяснилось, что у нас есть человек, который не получил даже школьного образования полноценного. Человек, который не говорит по-русски. Потому что, когда государство предоставляет переводчика, это означает, что государство подтвердило, что человек действительно не говорит по-русски, ему нужен переводчик. Этот человек является преступником. Ну, скорее всего, является преступником, оговоримся политкорректно. И вдруг оказывается, что самое страшное в этой истории не все мной перечисленное. Самое страшное в этой истории то, что никого практически не удивило, что такой человек является членом Совета Федерации. Это, с одной стороны, наши законы. А теперь с другой стороны. Ньюс.ру сообщает, такой хороший новостной сайт. На юго-западе Москвы, на Профсоюзной улице, не в тайге, не в глуши, не на каких-то кирпичных заводах Северного Кавказа, извините, не на курортах Северного Кавказа. На Профсоюзной улице в Москве один москвич сделал глупость. Он спросил, как он сам выразился, у ребят с бородами, как пройти в кальянную. Ну, те и потребовали с него 1000 рублей. Он сильно удивился, начал отстаивать права. В результате его зверски избили. Били до тех пор, пока он не согласился отдать деньги. Отвели под ручки к банкомату. Взяли у него через банкомат уже, правда, не 1000, а 5000 рублей. Сколько можно судить за труды по его избиению? Ну и дальше он, естественно, когда они его бросили, он позвонил в милицию, приехало 4 машины, за полчаса всех этих бандитов поймали, а дальше начался цирк. Посмотрев на этих задержанных, то ли на национальность, то ли они какие-то родственники кому-нибудь из нынешних Арашуковых, я не знаю, но в результате избиты 9 часов просидел в ВВД Конькова. То есть, понимаете, тяжело избитый человек, сильно избитый. Фотографии там такие, что смотреть страшно. Он 9 часов сидел в ВВД Конькова, ждал, пока господа полицейские соизволят принять у него заявление. А после этого началось просто уже откровенное издевательство, потому что ему полицейские сказали: ну ты же сам отдал деньги, чего ты возмущаешься? Ну да, тебя били, тебя, по сути дела, пытали, но ты же отдал сам, какие у тебя могут быть претензии к тем, кто тебя ограбил? Я напоминаю, что по нашим законам разбой и грабеж, а это подпадает под эти, так сказать, под состав статьи, это тяжкие преступления, за которые, ну, в лучшем, в самом идеальном случае, домашний арест. Но людей, как выразился этот человек, ребят с бородами, отпустили. Просто отпустили. Да, они у барбершопа, это такая специализированная, стояли, это такая специализированная парикмахерская, которая занимается тем, что мужчинам красиво стрижут бороды. Ну, в определенных культурах это очень модно. Вот. И этих преступников, этих, по сути дела, бандитов просто отпустили. Причем избитому не дали талон о принятии заявления. То есть заявление у него приняли, а подтверждение о том, что, так сказать, ваше заявление принято, номер такой-то, можете позвонить по этому номеру, спросить, как обстоят дела, ему не дали. Что, в общем-то, является грубейшим нарушением. То есть, насколько можно судить, господа полицейские, посмотрев на задержанных, чуть ли не извинились перед ними. И решили, что, пожалуй, они не будут защищать тех, кого эти ребята с бородами избивают. Да? Причем этому человеку не повезло. Летом 18 года у него на жену напала собака без намордника, и участковый даже не соизволил допросить хозяева пса, ну, с его слов. Хотя, вообще-то говоря, это грубейшее нарушение, потому что человек отвечает за тех, кого он приручил, и если его собака хорошо выдрессирована, то, пожалуйста, может и без намордника гулять. Но если она выдрессирована не очень хорошо, то за все, что совершила эта собака, должен отвечать ее хозяин. И вообще говоря, все эти собачники, которые ненавидят людей, они являются общественной угрозой на самом деле. Естественно, только те из них, кто ненавидит людей, не хотят выполнять свои обязательства перед обществом. И считают, что права ее собаки и его собаки кусать людей, кусать детей, выше прав людей защищаться. Вот, значит, ГУВД Москвы. Не какой-нибудь там ОВД Конькова, ГУВД вся и Москвы. По запросу журналистов об этом зверском избиении, когда 9 часов у человека не принимали заявление, у тяжело избитого, которого вообще в больницу нужно везти на скорой, ответили дословно следующее, я цитирую. Ну, там, естественно, ссылки на всякие законы. Цитирую. «Сотрудник полиции не обязан давать какие-либо объяснения, иначе как в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации». Подозреваю, что ссылка на закон фиктивна, хотя у нас в законе о полиции написано, что полицейский всегда прав, а если он не прав, смотри пункт первый. Смысл такой на самом деле. Слава богу, полицейские не все, судя по всему, знают эти законы, некоторые из них ведут себя как совершенно нормальные люди. Но в данной ситуации не какие-то отдельные отмороженные полицейские, что называется, на земле. Или слишком усталые, или боящиеся. Я напоминаю, что ОВД Конькова – это большой рынок, в первую очередь. И если, так сказать, там большой конкурс по тому, чтобы попасть в это ОВД и, так сказать, обеспечивать порядок на этом рынке. И весьма вероятно, что они боятся людей с рынка значительно больше, чем кого бы то ни было. И не факт, непонятно, кому они служат. Но ГУВД Москвы, по сути дела, солидаризировалась с полицейскими, не могу назвать их милиционерами, не могу назвать их сотрудниками органов внутренних дел, с полицейскими в классическом значении этого слова, которые де-факто послужили бандитам, преступникам, которые сбивают людей и занимаются разбоем, против законопослушного гражданина Российской Федерации. Это у нас вообще что за такое? Вот это так называемые органы внутренних дел, они только на меня иногда производят впечатление крупнейшей организованной преступной группировки в Российской Федерации. Вот это вот история вообще, когда избивают человека, и все в порядке, ребята, вы избили, молодцы, он же вам сам деньги отдал, ну вы свободны, и к нему у нас тоже пока претензий нету. Ну вот как это вообще, куда это вообще укладывается? А весьма вероятно, что через некоторое время ему потом за ложный донос, он сам отдал деньги и требует привлечь людей к ответственности. Это же, они же могут трактовать и как ложный донос. Они его же будут и наказывать, и якобы по закону. И вот как вообще жить с такими, прости господи, органами правопорядка, которые так себя ведут? Я очень надеюсь, что ситуация исправится, что преступников все-таки начнут наказывать, что полицейских, которые служат непонятно кому, как-то ребятам с бородами, которые сбивают людей и грабят, а не законопослушным гражданам, что их накажут, но пока никаких признаков этого нет. Если я узнаю, что МВД поступило так, как должно служить орган государственного управления, а не орган антигосударственного управления в этой истории, я обязательно вам об этом сообщу. Но что-то мне подсказывает, что это не первая история и не последняя. И классическая ситуация, если вы защищаете себя, вы убиваете, скажем, наркомана, который к вам ворвался в квартиру, то люди получают и 7 лет. Это государство требует для них 7 лет. И это невозможно. Пауза будет короткая.
Личные деньги. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Личные деньги.
Да, дорогие друзья, мы продолжаем. И вот вы мне уже стали накидывать сообщения о том, как это все выглядит на самом деле. Но не могу удержаться, чтобы... Ну да, вы полностью солидаризируетесь с людьми, которые защищают свои семьи, когда в квартиру врывается наркоман или проникает другим образом какой-то отмороженный преступник. И мы все возмущены тем, что мы беззащитны перед преступниками. Потому что если, не дай бог, человек, пытающийся нас убить, ограбить... врывающийся к нам в дом, если он, не дай бог, терпит какой-нибудь физический ущерб, то мы оказываемся виноватыми, мы оказываемся крайними. И государство начинает преследовать нас со всей силой, чтобы не сказать со всей дури. И я, в общем, понимаю прекрасно законодателей, которые при таком поведении государства начинают принимать соответствующие законы. Вот вы пишете, девушка пишет историю, я уж не буду называть район Москвы, не буду называть, как ее зовут, ну, допустим... Анна пишет, что значит, она поздно вечером, ей друг вызвал такси, причем Яндекс.Комфорт, извините, Комфорт, не то, что называется джихад-такси в обиходе, а именно Комфорт. Приехал, значит, трудолюбивый соотечественник со Средней Азии, который начал к ней приставать, приставал достаточно грубо, еле она от него отвязалась. И когда она, значит, пожаловалась на него в администрацию Яндекса, он ее стал еще бомбить сообщениями, звонить, писать СМС, угрожать всячески с требованиями, чтобы она отозвала, значит, свое заявление. Значит, в этой ситуации, господа, пожалуйста, помните, что когда вы вызываете так называемого агрегатора, то этот агрегатор перед вами никакой де-факто ответственности не несет. Он на не... Мы платим небольшие деньги, относительно небольшие деньги за такси именно потому, что это не таксопарк, который отвечает за действия своих водителей. Это агрегатор, который нанимает кого угодно. Вот я пришел, такой из себя красивый, в костюме, в галстучке, в белой рубашечке, машина у меня хорошая, и я могу сразу получить после минимального собеседования, там, минимальной практики, я могу попасть и, так сказать, в высшую категорию, в бизнес. А если у меня потом что-нибудь случится, я сойду с ума и, так сказать, напьюсь или что-то еще, то это будут проблемы не интегратора. Это будут проблемы вас, дорогие пассажиры. Поэтому с крайней осторожностью относитесь к интеграторам, ко всем интеграторам. Они в этом отношении не отличаются. И люди долго и безысходно судятся и с Яндексом, и с другими, когда их эти таксисты, какие-то обкуренные, какие-то пьяные, какие-то просто засыпающие за рулем от слишком жестокой эксплуатации, ввозят в аварию, люди калечатся, они ничего не могут доказать. А все проблемы к этому человеку, который там киргизские права условно получил. И шака он водить умеет, ну а что касается машины, кому как повезет. И извините, это принципиальная позиция российского государства, что насколько я могу судить, что наша страна должна быть проходным двором для кого угодно, для людей, которые даже по-русски не говорят. Как у них экзамены принимаются, я не понимаю. Наверное, так же, как ЕГЭ у всех остальных. И, пожалуйста, помните, что, скажем, конкретно Яндекс, даже комфорт – это зона риска. Это зона серьезного риска. А если смотреть по ценам «Комфорт плюс», то здесь уже нужно сравнивать с обычными таксопарками. И я думаю, что вот я стараюсь, так сказать, вызывать себе обычный таксопарк или «Комфорт плюс», потому что, ну, как удобнее. Потому что все остальное, вы знаете, я понимаю, что очень часто деньги имеют очень большое значение. И я понимаю, что 49 или там 150 рублей, 200 рублей – это очень серьезная для многих сумма, даже для тех, кто пользуется такси. Я не шучу, я правду говорю. Так оно и есть. Но, пожалуйста, соотноситесь, что если вы пользуетесь «Джихад-такси», то эти 49 рублей, они реально, реально могут обойтись вам в жизнь. Могут обойтись вам в здоровье. Могут обойтись вам в разрушенную психику. Почитайте криминальную хронику. А потом сопоставьте эту криминальную хронику с хроникой юридической. А кого за это привлекли к ответственности? А через какие мытарства прошли люди, чтобы получить хоть какую-то компенсацию с этих такси-интеграторов, и получили ли они хоть что-то в итоге? Будьте бдительны. Никакое государство вас защищать не хочет. Государство над вашими бедами, вызванными в том числе принятием его законами, весело смеется, как мы, так сказать, узнаем из новостей. У меня вот вопрос сугубо практический. Понимаете, этот закон очень сложно написан. Этот закон об оскорблении, чуть не сказал их величеств, да, господ служащих. А там же и оскорбление гражданам. И оскорбление и обществу, и власти. А, хорошо, общество бывает очень разным. Вот сейчас соберется общество, скажет, что общество – это водители Яндекс.Джихад, и я окажусь крайним. Хотя нет, я не окажусь крайним по очень простой причине. У нас наказывается это, по этому закону только оскорбление в сети интернет. Дальше. Вот Дмитрий Анатольевич Медведев в свое время сказал пенсионерам Крыма: денег нет, но вы держитесь. В тот момент, когда он это говорил, в федеральном бюджете без движения валялось 7,3 триллиона рублей. То есть деньги были. То есть он, в общем, сказал неправду. Обстоятельства позволяют трактовать это как оскорбление с особым цинизмом. Но господин Медведев это делал в личном общении, а не в сети интернет. То есть, если бы он сделал это сейчас, он под этот новый закон не попал. А люди, которые распространяют сообщения об этом в интернет-сетях, попали бы, даже если они без всяких комментариев, без всяких эмоций, просто процитировали бы господина Медведева. Но там есть еще одна оговорка, что только если это в неприличной форме. Ну вот смотрите, а что будет, если я в интернете, скажем, сравню Дмитрия Анатольевича Медведева с Дмитрием Анатольевичем Медведевым? Ведь понимаете, а для очень многих людей такое сравнение было бы смертельным оскорблением, в том числе людей, находящихся на государственной службе и на высоких позициях. Да? То есть получится, что я их оскорбил. Но достаточно ли неприличным является это оскорбление для того, чтобы привлечь меня к ответственности по новому закону? Это вопрос открытый. И на самом деле принимают такие законы, что без юриста не разберешься. И это самое страшное, потому что законы должны быть понятны всем. Украл в тюрьму. А если украл в Совет Федерации, ну, извините, это уже немножко другое. Это же немножко другая ситуация. И это слишком сложная, так сказать, юридическая конструкция, которая, не позволяя обычному человеку соотносить с законом, с нормой закона свои повседневные действия, автоматически провоцирует произвол и беззаконие. И это, на мой взгляд, абсолютно недопустимо. Так, дорогие друзья, ну и теперь все-таки давайте все-таки переходить уже к экономике, тем более, что новости достаточно хорошие. Пришло исполнение федерального, отчет об исполнении федерального бюджета за февраль месяц. Вы знаете, так все хорошо, душа поет и пляшет. Да, крошечный у нас образовался дефицитик. Соединенные Штаты Америки принимают дефицит принимают бюджет с дефицитом порядка 5% ВВП. Для них это нормально, им это можно. А российские реформаторы, российские либералы считают, что для России эта нормальная цивилизованная норма неприменима. Такого быть не может. У нас дефицит может быть, бюджет может быть только профицитный. На год он рассчитан на 1,8% ВВП. Профицит. Ну, в феврале у нас был крошечный дефицит 57 миллиардов рублей. Для масштабов страны и федерального бюджета это действительно крошечный дефицит. В январе был профицит 467 миллиардов. В результате, по итогам первых двух месяцев, у нас профицит бюджета почти 310 миллиардов рублей. По месяцам профицит. В январе 4,8% ВВП, в феврале дефицит 0,8% ВВП месячного. В результате за два месяца профицит федерального бюджета 2% ВВП ровно, то есть больше, чем рассчитано на год. Всего за два месяца неиспользуемые остатки средств на счетах федерального бюджета выросли на 121 миллиард рублей. Это не только фонд национального благосостояния, о котором говорит президент Путин. Фонд национального благосостояния менее половины тех денег, которые валяются в федеральном бюджете без движения. И по состоянию на 1 марта составил 10,3 триллионов рублей, неиспользуемые остатки средств федерального бюджета. За январь они выросли на 600 с лишним миллиардов, за февраль снизились на 500 с лишним миллиардов. Это бывают такие колебания, но в целом за два месяца они выросли на 121 миллиард рублей. 10,3 триллиона рублей лежит без движения в федеральном бюджете на 1 марта. Это деньги достаточно для того, чтобы заново построить всю Россию. Но очевидно, что такая задача перед российским государством не стоит, потому что то, что они делают, они говорят о каких-то триллионах, о каких-то дополнительных расходах, но в федеральном бюджете дополнительных расходов на выполнение майского указа президента нету. Просто не видно увеличения этих расходов. Поэтому, скорее всего, просто обычные рутинные расходы правительства расписало по статьям этого майского указа и сказала, что все в порядке. 6 лет они саботировали майские указы президента в его третий срок и надеются, что точно тем же они будут заниматься и в его 4-й срок, и, похоже, все у них получится. На этом мы заканчиваем. Пожалуйста, не переключайтесь, пауза будет короткой.
Личные деньги.
Всем привет, я Андрей Норкин.
А я Юлия Норкина. И мы переехали.
К счастью, не на другую радиостанцию, просто на другое время.
Простыми словами, теперь в эфире по понедельникам, вторникам и средам в 9 вечера по московскому времени.
Личные деньги.
Итак, дорогие друзья, продолжаем. Вот вы... Вы знаете, вот мои любимые стихи Галича. А начальник все спьяну про Сталина, все хватает баранку рукой. И, конечно же, нас с ним доставили санитары в приемный покой. Такая песня от имени водителя. И вот я, когда вижу некоторые фамилии, все время говорю, а начальник все спьяну про Сталина. Ну, вы в данном случае, конечно, не спьяну. Я приношу извинения, вы очень разумно здесь все написали. В общем, смысл. А каково мое отношение к передаче мандата покойного Нобелевского лауреата Алферова господину Грудинину? Ну, Алферов, Жарес, выдающийся физик, лауреат Нобелевской премии, коммунист по убеждениям, вот настоящий честный коммунист. Не тот коммунист, который партхозноменклатура, а тот, который действительно коммунист во всех смыслах, правильных смыслах этого слова. Естественно, он как человек пожилой был член КПРФ. Он трагически умер. Он, соответственно, освободился мандат. Соответственно, партия имеет право этот мандат передать кому угодно. И вот она передает этот мандат господину Грудинину. Ну, значит, сначала все-таки мое отношение к Алферову. Помимо того, что во всей технике, которую мы используем сегодня, есть его открытие, Другое дело, что они не реализованы были на коммерческой основе не в нашей стране, но это не его заслуга. То есть он нам открыл весь этот мир смартфонов и CD-проигрывателей, лазерной техники. Вообще цифровой мир он для нас открыл. Он сказал потрясающую фразу. После этой фразы я не видел ни одной его цитаты за долгие годы в средствах массовой информации. И государственных, и негосударственных, и антигосударственных. Что называется, тусовка его отвергла и отторгла за эти слова. Цитирую. Я хочу, чтобы эти слова запомнил каждый из вас, потому что это абсолютно правильные слова, и это слова настоящего честного коммуниста. Цитирую. Если государство не лечит, не учит и не развивает, зачем мне такое государство? Вопросительный знак. Поскольку государство не нашло ответа на этот вопрос, оно, судя по всему, решило из информационной повестки дня товарища Алферова вычеркнуть. Значит, что касается Грудинина, понимаете, для меня это некоторый символ новой эпохи, когда, ну, я с уважением отношусь к предпринимателям, я многих знаю, и мелких, и крупных, знаете, я знаю абсолютно честных олигархов. Я знаю одного олигарха 90-х, на котором лично нет крови. Я не могу назвать его фамилию публично, потому что я тем самым дискредитирую его в его собственном олигархическом кругу. Но просто поймите, что такой человек есть. Может быть, их несколько, может быть, их не один, я знаю одного. То есть очень порядочные люди есть практически во всех социальных группах и во всех срезах, по крайней мере, нашего общества. В том числе среди предпринимателей. Но господин Грудинин, он, в общем-то, себя дискредитировал. Когда он пошел в президенты, его личностью стали интересоваться чуть более внимательно, чем личностью обычного предпринимателя, и там вылилось огромное количество всякого кошмара, который, извините, я не буду воспроизводить. Потому что это уже все, так сказать, более профессиональные люди эту грязь вылили. И для меня передача мандата Алферова именно господину Грудинину – это плевок на могилу Нобелевского лауреата и честного коммуниста, и верного ленинца Алферова. Вот это плевок на могилу. Я это воспринимаю так, со стороны руководства Коммунистической партии Российской Федерации. И пусть они доказывают, какие они хорошие. Это мое личное восприятие. Но это и нечто большее. Это отражение не просто духа эпохи, когда там какому-то абстрактному государству, там, правительству, понятным людям, всем этим приватизаторам, понятно, что приватизаторам ученые не нужны, им нужны предприниматели, да еще и таких предпринимателей, которые можно в любой момент поймать на компромате и делать с ними что угодно, так сказать, манипулируя ими при помощи этого компромата. В конце концов, господин Греф сказал, что нельзя учить так, как учили в Советском Союзе, что изучение математики не нужно. Да, потому что понятно, потому что математика формирует мозг человека, и человека, которого изучал математику, гораздо сложнее обманывать. Очень забавно, что после этих слов о ненужности, так сказать, советского образования, ненужности изучения математики, господин Греф влетел в миллиардные убытки, потому что он там занялся очередным, так сказать, под видом искусственного интеллекта, насколько можно понять, очередным фейком. И у него даже не хватает мозга понять, что его высказывание, его презрение к математике, которое он демонстрирует, они имеют какое-то отношение к тем миллиардным убыткам, которые он понес. Судя по всему, он гордится этими миллиардными убытками, так же, как правительство Российской Федерации гордится тем, что растрачивает наши с вами налоги на процентные платежи по займам, которые никому не нужны, потому что бюджет и так захлебывается от денег. Но вот то, что мандат великого ученого передают неудачливому бизнесмену, которого легко шантажировать в силу его, так сказать, объективных проблем. Вот это, на мой взгляд, это не просто символ эпохи, это не просто символ государства, которое насаждает такой подход. Им не нужны ученые, им нужны предприниматели, причем неудачливые предприниматели, которых можно шантажировать, насколько я могу судить. Это еще и отражение реальных приоритетов КПРФ. Не очень чистый, судя по всему, на руку предприниматель, лавочник, как его называют, вместо великого ученого. Я думаю, что если бы господа из КПРФ захотели, они нашли бы каких-нибудь или толковых ученых, или, в конце концов, толковых администраторов от науки, которые понимают, что нужно науке. Но у них, судя по всему, совсем другие приоритеты. Господа, КПРФ, на мой взгляд, это не коммунисты. КПРФ к коммунистам, на мой взгляд, имеет такое же отношение, как продукция Макдональдса имеет к нормальному здоровому питанию. К моему глубокому сожалению, эта демонстрация совершенно неприятной позиции. Сейчас нет никаких выборов, я могу об этом говорить спокойно, как реакцию на действия самого руководства КПРФ. Я надеюсь, что они одумаются, но, вы знаете, они не одумаются. Там очень много честных, порядочных людей, и руководство КПРФ перерабатывает их примерно в то же самое, на мой взгляд, в политическом отношении, во что перерабатывают хорошие продукты и Макдональдс. Ладно, вы меня отвлекли, вы меня сбили, я все время ведусь на то, что вы мне пишете, извините, пожалуйста. На этом я попытаюсь закончить демократию, по крайней мере, на сегодня, потому что у нас очень много важных тем. Есть хорошие новости, коллеги. Вот не пишите мне, что я там извращенец и не люблю государство. Я не только люблю государство, я его еще умею готовить правильно, в отличие от Макдональдсов всяких. Так вот, шестая пенсионная реформа, что бы вы подумали, отложена. Предполагалось, действительно, сразу после пятой реформы, когда у нас с вами украли 5 лет нашей жизни, и считают, что мы за это должны быть страшно благодарны, украли в среднем 864 тысячи рублей средней пенсии у каждого человека, кто надеется это время прожить. Так вот, сразу после этого нам пообещали шестую пенсионную реформу, так называемый индивидуальный пенсионный капитал. Когда мы получим право 6% обязательных социальных взносов, которые сейчас у нас забираются в обязательном порядке, так сказать, добровольно перечислять сами. Может быть, как бы мы получим возможность эти 6% тратить как-то и на себя, или откладывать сами, так сказать, на обычный вклад в Сбербанке, который намного выгоднее, чем... или в другом любом банке, который намного выгоднее, чем, так сказать, пенсионные взносы. Об этом пока умалчивается. Но вот заместитель министра финансов Моисеев сказал потрясающую фразу. Он сказал, что на экспертном уровне у нас все готово, но, тем не менее, мы откладываем эту реформу на некоторое время. Там у него замечательный набор слов, я не буду их воспроизводить, чтобы не глумиться над вами, дорогие друзья, потому что я доктор экономических наук, ну и, в общем, я немножко понимаю причинно-следственные связи. Вот тот набор слов, который произнес господин Моисеев, логики и вообще смысла я в этом наборе слов не уловил. Поэтому подождем следующих, так сказать, разъяснений, продолжения этого грандиозного пенсионного кошмара. Но я хочу зафиксировать, что, дорогие друзья, шестая пенсионная реформа пока временно отложена. И она с 1 января 2020 года, скорее всего, не начнется. У нас есть некоторая надежда на это. Она уже не началась с 1 января 2019 года. Вот, и, может быть, она начнется чуть позже. А что касается самих пенсионных взносов, Госдума только что приняла закон о том, что нельзя наследовать пенсионные взносы. Мы смотрим на новых дворян, возникает ощущение, что можно наследовать власть. Да? Можно наследовать влияние, можно наследовать должности, судя по некоторым нашим деятелям из новых дворян. А вот пенсионные взносы наследовать нельзя. Это тем самым доказывает, что не имеет смысла экономического платить эти пенсионные взносы, потому что, повторюсь, если вы деньги просто положите в нормальный серьезный банк на счет, естественно, валютный, а не на рублевый, то это будет более надежно и более доходно. То есть вы получите больший процент, и при этом эти деньги сможете унаследовать не только вы можете ими распоряжаться, но и ваши наследники. Тем самым Государственная Дума поставила крест на пенсионной системе вообще в принципе, в целом. Хотя правительство сделало это достаточно рано, задолго до нее. Пауза будет короткой, пожалуйста, не переключайтесь.
Личные деньги. Садомиты, извращенцы, моральные уроды. Они повсюду. Но у нас есть он, Виталий Милонов.
потаскушки и либеральные сетевые хомячки. Закончилось ваше время. Наступает наше время. Наступает программа «Депутатская прикосновенность». Будет жарко, а возможно и больно.
Программа «Депутатская прикосновенность» с Виталием Милоновым. Каждый вторник с 9 вечера по Москве.
Личные деньги.
Да, дорогие друзья, и вы мне правильно пишете, продолжаем все-таки о пенсионной реформе. Госдума приняла еще один чудесный закон. Значит, коллеги, вот не надо мне оскорблять органы государственной власти, даже если это оскорбление содержательно правильно. Надеюсь, что я это зачитаю в эфире. Вот поймите, пожалуйста, содержательно вы можете быть абсолютно правы, хотя эти слова я бы отнес не к Государственной Думе, а к правительству. Но формально вы попадаете под действие Уголовного кодекса Российской Федерации. Поэтому я даже попрошу, чтобы из мессенджера ваше сообщение стерли, уважаемый коллега. Не буду вас даже идентифицировать, никак, чтобы не подставить. Хотя содержательно, на мой взгляд, вы, безусловно, правы. Итак, Государственная Дума переложила заботу о так называемых предпенсионерах на их детей и, что особенно весело, бывших супругов. Госдума приняла в третьем чтении закон, который обязывает выплачивать алименты безработным предпенсионерам, которые остались без средств к существованию. Предпенсионеры – такая безумная юридическая конструкция. Это женщины и мужчины, которые достигли, соответственно, 55 лет и 60 лет. То есть это люди нормального пенсионного возраста, которые достигли медицински обусловленного в нашей стране пенсионного возраста. Исследования все это медицински показывают, что действительно мужчине после 60 лет работать не надо, если он этого не хочет, а женщине после 55 лет не надо работать, если она этого не хочет. Но наше государство, на мой взгляд, украло у нас 5 лет жизни, ну и, значит, решило позаботиться об окраденных. Так вот, содержать обокраденных государством предпенсионеров должны их дети. При этом бывшие супруги могут рассчитывать на алименты от своих бывших супругов. То есть вот представьте себе, вы развелись с женой или с мужем. Даже если по-хорошему вы развелись, это люди, которые для вас стали отдельными. Может, и не чужими, но вы не хотите с ними жить вместе, вы с ними ничего общего в повседневной жизни иметь больше не хотите. Да? Я не говорю, когда развод по-плохому. Я говорю о разводе по-хорошему. Вы хотите друг от друга отделиться, отстроиться. Проходят долгие годы. Вы достигаете предпенсионного возраста. Или ваш супруг достигает предпенсионного возраста. И вдруг вы радостно узнаете, может быть, через несколько десятилетий, что вы этому человеку, чужому, который с вами расстался, с которым вы расстались, теперь должны платить деньги. Видите ли, потому что он, видите ли, пал жертвой государственной политики и устроиться на работу не может. А предпенсионеры не смогут в массе своей устраиваться на работу, но сейчас и в 45 лет устроиться на работу тяжело, а уж в 55 лет и в 60 лет тем более. И вот представьте себе ситуацию, когда вы обязаны платить за безумие, на мой взгляд, государства десятилетия спустя вашего развода. Это же бред. Это же кошмар. Сегодня действует норма Семейного кодекса, по которой на алименты может рассчитывать нуждающийся бывший супруг, достигший пенсионного возраста, не позднее, чем через 5 лет с момента расторжения брака, и только если супруги состояли в браке длительное время. То есть здесь все по-честному. Вот если мы только-только развелись, человек попал, достиг пенсионного возраста, но при этом нуждается, скажем, он не заработал на пенсию, получал слишком маленькие доходы, ему положена только социальная пенсия на 3 года позже, тоже, между прочим, извращение. Вот. Тогда, да, конечно, если вы там всю жизнь вместе прожили, потом поссорились, разошлись за 5 лет до пенсии, не больше, чем за 5 лет, то есть все это по горячим следам. То есть еще вы, так сказать, не окончательно расстались, вы еще друг от друга помните. Тогда нормально. То есть эта норма семейного кодекса, которая сейчас действует, она разумна. И депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя, я подчеркиваю, от КПРФ, то есть есть нормальные люди, есть нормальные депутаты в КПРФ, и много их, заметила, что с одной стороны государство говорит, что лица предпенсионного возраста трудоспособны и повышает возраст выхода на пенсию, а с другой стороны тут же признает, что они нетрудоспособны и при этом не обеспечивает их средства к существованию. То есть, понимаете, в чем смысл закона, принятого Государственной Думой в третьем чтении? Государство лишает предпенсионеров возможности существования, снимает с себя ответственность за них и перекладывает эту ответственность на их детей и на их бывших супругов. Понимаете, вот это не укладывается в голове, это глумление над нами всеми. У меня один единственный вопрос. Скажите, пожалуйста, а под разжигание ненависти к социальной группе власть принятие подобных законов подходит? Ну, это же административный экстремизм в чистом виде. Вот если я так себя поведу по отношению к власти, то я пойду под суд и пойду правильно, если я буду дискредитировать власть так, как дискредитируют ее депутаты Государственной Думы, которые голосовали за этот закон. А попадает ли этот закон под оскорбление общества? На мой взгляд, попадает. И то, что это не в сети интернет, ну так Государственная Дума все это уже, небось, выложила в сети интернет. Так что это оскорбление общества через сеть интернет. А в непристойной форме или в пристойной форме это оскорбление, так это нужно, чтобы, так сказать, и специалисты решали. Вот они вообще понимают, что они творят? Уже мы получили реакцию на этот закон, уже екатеринбургские журналисты вежливо поинтересовались у Государственной Думы, только официальным письмом они поинтересовались, так что на официальное письмо придется официально отвечать. А вот традиционный возглас пасхальный «Христос воскрес», оно попадет под распространение фейковых новостей или не попадет? Потому что если это не фейковая новость, Государственная Дума должна зафиксировать, что это было исторически, и это факт исторический, и это не фейк. А если Государственная Дума признает, что это, так сказать, элемент религии, то, извините, тогда это нельзя распространять в сети интернет, потому что это фейк-ньюс, и под их законы это попадает. Вот, вот, и это некоторая логическая ловушка. Это ловушка, которую не Государственная Дума попала, и они на логику внимания, насколько можно судить, не обращают. Это ловушка, в которой они нас ставят. Они нас ставят в положение, когда жить по закону становится невозможно. А вы приходите в полицию, над вами там глумятся, 9 часов избитого держат и не принимают заявление, хотя вам уже на скорой нужно уезжать. И принимают такие законы. Хорошо, дорогие друзья, возвращаемся к экономике. Есть хорошая новость. Проведен эксперимент, проводится эксперимент в 4 регионах по самозанятым. То есть, если вы не хотите платить этим людям налоги, то вы можете оформиться как самозанятый, и вместо 13% будете платить 4,5%, если оказываете услуги физическим лицам, и 6%, если оказываете услуги юридическим лицам. Абсолютно разумная, абсолютно правильная, абсолютно нормальная вещь. Маленькая проблема, она исходит от государства, которому уже никто не верит. А поэтому люди боятся, люди разговаривают и говорят, ну как же так, коготок у меня все птички пропасть, я зарегистрируюсь как самозанятым, а потом меня начнут обкладывать произвольными штрафами. Сейчас, если мне вдруг приписали налог, который я не заплатил, якобы, и начинают меня за это преследовать, штрафы достаточно гуманны. Скажем, нарисовали мне второй участок недвижимости по тому же адресу, что мой первый. Это стандартная сейчас ситуация в России. Зафиксировали, что я не заплатил за него налог на несуществующий участок, и требуют с меня налога, пени и штрафов. Но это нормальные пени и штрафы. А если я самозанятый, что-то не заплатил, то у меня штраф может быть в размере 100% дохода. Это страшно. А в результате... Да, и нет процедуры возвращения самозанятых в нормальное состояние. А в результате у нас это, как я понимаю, используется не для того, чтобы люди выходили из тени. Потому что зачем вы выходите из тени к такому государству? А прежде всего, люди, которые работают в фирме, они перерегистрируются как самозанятые, чтобы снизить налоговую нагрузку. Ну, сейчас 30% обязательных со взносов до 13% подоходного налога, это больше 33% от фонда оплаты труда, а так будет 4,5%. И вот на 15 января правительство рапортует, налоговая служба, их было 8 тысяч, на 20 февраля их было 30 тысяч, ну, а на первую декаду, там, числа 10 или 11 марта, их было уже более 40 тысяч. Вот. И эта динамика, безусловно, неплохая, особенно учитывая, что в таких крупных регионах проводится этот эксперимент, как Москва и Татарстан, в частности, а также в Калужской области, по-моему, еще в Санкт-Петербурге. Вот. Но в целом по масштабам видно, что это не массовое явление, потому что, во-первых, людям незачем выходить из тени, просто незачем, а во-вторых, люди не верят государству. И учитывая то, как себя ведет это государство, как оно только что, повторюсь, на мой взгляд, украло у нас 5 лет жизни под видом пенсионной реформы, и рассказывает нам, что это для нашего же блага, и захлебываясь от денег в федеральном бюджете, рассказывает нам, что это необходимо, и не стесняется нам это говорить прямым текстом. Ребят, кто такому государству может поверить? Из какой психушки его выпустили? Покажите мне этого человека, я просто хочу с ним пообщаться. Мне просто интересен этот не психологический, а, на мой взгляд, психиатрический феномен. Когда люди из правительства прямо говорят: «Не вздумайте!» Я не могу их цитировать, потому что это частная беседа. «Не вздумайте регистрироваться как самозанятые!» Но, тем не менее, более 40 тысяч, и, в общем, есть повод рапортовать об успехах. Я желаю этим более чем 40 тысяч всяческих всего хорошего, держитесь там, как сказал Медведев, надеюсь, что мои подозрения в части государства вас не коснутся. Пауза будет короткой, не переключайтесь.
Личные деньги.
Здравствуй, друг, с чем ты к нам пришел?
Здравствуйте, меня зовут Кирилл, и я автоэксперт.
Ребята, давайте поддержим Кирилла.
Я знаю о машинах все. Я хочу говорить о них, хочу отвечать на вопросы, все время хочу обсуждать автомобильные темы.
Как ты борешься со своей зависимостью, Кирилл?
А я и не борюсь. Я говорю о машинах каждый день на радио «Комсомольская правда».
«Дави на газ» с Кириллом Бревдо. По будням с 8 утра, а также по пятницам с 8 вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Личные деньги.
Итак, дорогие друзья, мы продолжаем. Слушайте, я пообещал вам завязать с демократией, но никуда не деться. Вы мне тут присылаете такие замечательные вещи, такие замечательные ссылки, что я не могу не воспроизвести. Кстати, это как раз иллюстрация к вопросу об искренности российского государства и российских либеральных чиновников. Вот был такой первый замминистра Сергей Шаталов. Очень известный специалист. В январе 2016 года он вышел на пенсию по возрасту. Вот. И он очень известен. Он один из творцов кудриномики, который Александр Привалов назвал бюджетобесием. Когда деньги стягиваются в бюджет и замораживаются в бюджете, и не идут в экономику. И Шаталов – это был человек, который прославился тем, что абсолютно заведомо ложное утверждение о том, что налоговые льготы, налоговые стимулы никак не помогают развитию экономики, на самом деле утверждение заведомо ложное, многократно опровергнутое, в том числе историей нашей же страны. Вот этот вот самый Шаталов – был очень известен именно этой своей позицией. И поскольку он был первый замминистра финансов, таким мистером нет, то он был главным человеком в экономике. Скажем, в коридорах Минфина, и далеко не только в коридорах Минфина, была такая поговорка. Это совершенно не важно, что сказал президент. Важно, что скажет Шаталов. И нужно убедить Шаталова. Если Шаталов скажет, что делайте, как президент сказал, тогда мы будем делать. Если Шаталов скажет, нет, так делать не надо, мы на президента внимания обращать не будем. Вот такой-то был человек. И вот тут его выдвинули кандидатом в члены совета директоров частной нефтяной компании «Лукойла». На самом деле новых людей там не было, совет директоров не менялся с 2017 года, его туда внесли несколько человек. В том числе Сергея Шаталова. И это было очень странно. Все сразу стали, бросились искать биографию, в биографии Шаталова то, что пересечение с Лукойлом. И вы знаете, такое пересечение с Лукойлом оказалось. поразительно. Господин Шаталов, который на словах истерически и категорически отрицал любую пользу любых льгот и боролся с ними, в 2013 году предоставил «Лукойлу» огромные налоговые послабления. Каспийское месторождение имени Филановского, принадлежащее «Лукойлу», я цитирую аргументы недели, получило налоговые льготы, аналогичные тем, что были представлены проектом на шельфе Арктики. То есть вы понимаете, шельф Арктики, где лето – это самый теплый день в году, шельф Арктики, полярные моря, полярные шторма, без ледокола там вообще делать нечего. И теплый шельф Каспийского моря, близкий к курортному по своим климатическим условиям, оказываются в одинаковых налоговых условиях, благодаря которым, значит, благодаря господину Шаталову. Ну, Шаталов много других предоставил льгот проектам «Лукойла» каспийским. Подробно все это описывается, но это детали. Но, в общем, получается замечательная вещь. Шаталов по определению не мог лоббировать льготы в связи с тем, что они экономически обоснованы, просто потому, что он категорически не верил, и в этом был искренним, я человека его знал лично, такой был абсолютно упертый либерал, абсолютно упертый монетарист. И, собственно, есть такой сейчас, наверное. Он абсолютно не верил в экономическую обоснованность льгот как таковых. Соответственно, лоббизм в отношении «Лукойла» может объясняться исключительно циничными соображениями. Ну, реально, к любому чиновнику может прийти любой бизнесмен и сказать: дорогой друг, дай мне, пожалуйста, льготы, тогда все будет хорошо, я наращу производство, увеличится поступление в бюджет, рабочие места, ну и все правильные слова. Но Шаталов, его уникальность в том, что в эти правильные слова он не верил. Значит, его лоббизм в пользу «Лукойла» может объясняться исключительно циничными соображениями, как пишут аргументы недели. Тем более, что, по словам некоторых людей, знакомых с ситуацией, Шаталов никогда не стеснялся лоббистской деятельности как таковой, и, в частности, активно обслуживал еще и табачное лобби. И вот теперь он получает хлебное место, практически синекуру, судя по всему, в совете директоров «Лукойла». То есть получилось, что «Лукойл», насколько можно судить, расплатился с бывшим заместителем министра финансов за предоставленные им льготы. Если это что-то другое, я с большой охотой про это узнаю и, значит, расскажу об этом в эфире. Я жду от пресс-службы «Лукойла» сообщения на эту тему. Пожалуйста, господа, если предположение газеты «Аргументов недели» неправильно, которое я озвучил, включая формулировку «циничные соображения», то, пожалуйста, пожалуйста, пришлите их. Уравнять налоговый стимул для Каспийского мелководья и для Арктического шельфа невозможно без надлежащего материального стимула, и похоже, что включение господина Шаталова в совет директоров «Лукойла» является таким материальным стимулом. Вообще говоря, в развитых странах это называется коррупцией, насколько я могу судить. Хотя, возможно, это является цивилизованным лоббизмом. Вот вам степень искренности российского правительства. Вот вам степень искренности российских либералов. Когда человек, отрицающий налоговую полезность налоговых льгот как таковых, предоставляет эти льготы компании, которые потом любезно приглашают его в совет директоров. Есть хорошая русская поговорка «рука руку моет». Там только не указывается в этой поговорке, что за наш с вами счет. Ну и возвращаясь к экономике, Минэкономразвития сообщило о возможности изменения методологии подсчета реальных доходов населения. Ну, действительно, странно получается. Нам Росстат, контролируемый Министерством экономики, рассказывает сказки, на мой взгляд. У нас резко растет экономика. У нас резко растут реальные заработные платы. А реальные доходы населения падают. Ну как же так? Как же так? Нужно подправить статистику, чтобы реальные доходы населения росли быстрее всех в мире, чтобы мы все завтра стали миллионерами, в крайнем случае рублевыми. Чтобы бедность была искоренена, как в Китае. Ну, в Китае же реально за 10 лет с 10 до 3% снизили количество нищих. А в России за то же время нарастили с 10 до 13% количество нищих, которые у нас тактично именуются бедными. Понятно же, что все дело не в экономической политике государства и не в социальном людоедстве либералов, которые контролируют правительство Медведева, а всего-навсего в методологии подсчета. Это же очевидно. В защиту Росстата могу сказать, что действительно очень сложно считать а реальные доходы. Это правда сложно. Это сложная научная задача, сложная техническая задача. Есть маленькая деталька, она решена. Она решена еще при советской власти. И на самом деле огромное количество добросовестно, самоотверженно трудящихся за крошечные деньги людей кладут свою жизнь на то, чтобы мы могли обсуждать макроэкономическую статистику в прямом и непрямом эфире. Это реально повседневный подвиг огромного количества работников Росстата, которых мы с вами по фамилии не знаем, и которых мы с вами совершенно не считаем заслуживающим упоминания. А эти люди каждый день совершают подвиг, если сопоставить их работу с их заработной платой. Да, врачи и учителя совершают больший подвиг, я с вами согласен, вы меня правильно повторяете. И даже честные полицейские, частные сотрудники органов внутренних дел и честные работники вообще в целом органов безопасности совершают еще больший подвиг, потому что они еще рискуют свою жизнями, защищая нас с вами в нашем государстве, в том числе от самого этого государства. Но статистики, тем не менее, правда, совершают подвиг. И когда их данные искажаются потом в политических или в административных целях, на мой взгляд, это двойное преступление. Не только потому, что государство начинает бредить и вести себя неадекватно, но еще и потому, что это обесценение подвига рядовых сотрудников этого самого государства. И мне, как бывшему госслужащему, действующему госслужащему, это нестерпимо обидно. И, наконец, самое главное. Главная причина неадекватности статистики – это занижение официальной инфляции. И про это никто ничего не говорит. И, судя по всему, занижение инфляции будет продолжаться и дальше. А что касается парадокса рост реальных заработных плат за счет, как я понимаю, всяких Абрамовичей, топ-менеджеров и падения доходов населения, люди отреагировали давным-давно следующей фразой. Так ведь это же зарплаты растут не у населения. Это святая правда. Средняя заработная плата у нас в стране 46 тысяч рублей. Главное публично не называть, потому что побьют. Потому что большинство людей живет на заработную плату, дай бог, если чуть больше 20 тысяч. А во многих регионах и 15 тысяч до сих пор завидная заработная плата. И не так далеко от Москвы на самом деле. И когда государство вместо того, чтобы исправлять реальность, занимается исправлением методологии подсчета, извините, это преступление само по себе, хотя должен поправиться. С 1 мая прошлого года президент Путин своим указом, не дожидаясь законов и постановление правительства, ввел норму, что работающий полный рабочий день и работающий официально не может получать зарплату ниже прожиточного минимума. Правда, рапортов о победном исполнении этого указа что-то не слышно. Но, по крайней мере, такой указ есть, и я надеюсь, что он работает, что он действует. Потому что теперь осталось поднять прожиточный минимум до реального уровня прожиточного минимума, то есть, по ощущениям, примерно в 2 раза. И тогда действительно в России, ну, ненормально, конечно, но можно будет говорить о России как о государстве, которое, покорректнее, которое не хочет ликвидировать свою страну и свой народ. Вот так. Мне бы очень хотелось, чтобы это стало, наконец, возможным. Пауза будет короткой.
Личные деньги. Родные перестали узнавать вас? Коллеги не уважают? Голова идет кругом? Хотите поговорить об этом? В эфире радио «Комсомольская правда» психолог Сергей Аракелян подскажет, как решить любую проблему. Ведь нерешаемых проблем нет. Телефон доверия. Каждый четверг в 0 часов 5 минут по московскому времени. Личные деньги.
Здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем. Тут министр финансов и первый вице-премьер господин Силуанов выдвинул с идеей о стимулировании международных расчетов в рублях. Я напоминаю, что тема стимулирования международных расчетов в рублях, о превращении рубля в международную расчетную валюту, она жуется в государстве по крайней мере, с 2006 года. 13 лет это обсуждают. Я напоминаю, что в сталинские времена за 13 лет была построена заново страна. А если взять 13 лет с, скажем, 21 года по завершению гражданской войны по 34 год, то это и культурную революцию провели, и НЭП начали и закончили, и коллективизацию провели, да, страшная, чудовищная вещь, вполне аналогичная американскому дефармингу, вот, когда американцы ликвидировали свое индивидуальное фермерство, ну, резко сократили, создав огромные хозяйства, и в Советском Союзе сделали то же самое, ну, естественно, с поправкой на коммунистическую идеологию и общественную собственность. И жертвы у нас были немногим больше, чем в Соединенных Штатах Америки. Просто мы о них помним, а американцы стараются неприятным забывать. Разница культур, в том числе и политических культур. И уже начали строить демократию, на самом деле. Эта попытка была прервана убийством Кирова. Вот. Можно взять другие 13 лет. Война, 45-й год. 47-й год. Чудовищный послевоенный голод. Страна реально в руинах. Реально, страна все еще в руинах. 47-й год. Через 13 лет, 60-й год, за год до полета Гагарина. Уже развитая страна с высоким уровнем жизни, с огромным средним классом, с огромным оптимизмом, смотрящая в будущее и при этом бурно демократизирующаяся. 13 лет для государственного управления, 13 лет для жизни общества – это вечность. Наши чиновники умудряются за 13 лет жевать одну и ту же жвачку. Правда, жвачка абсолютно правильная, я согласен. Не никотиновая жвачка, правильная жвачка. Нужно превращать рубль в международную расчетную валюту. Товарищ Силуанов предлагает революционные меры. Он предлагает постепенно отменять требования репатриации выручки, если это выручка, репатриирована, получается, в рублях. То есть, грубо говоря, если вы что-то экспортируете за границу, и с вами иностранец расплачивается не евро и долларами, а рублями, вы эти рубли можете не возвращать в Россию. Вы эти рубли можете оставить за границей. Ну, понадобится вам сходить в Макдональдс в Америке. Вы пойдете туда с рублями, понятно, зачем идти с долларами в Америке, в Макдональдс. Понадобится вам что-нибудь купить у ваших немецких партнеров, какое-нибудь оборудование. Какой же немецкий партнер в Европе возьмет с вас евро? Вы, конечно, рассчитаетесь с ним рублями. Ну, я утрирую, на самом деле эта мера разумная, она правильная. Она не окажет значимого воздействия быстро, это правда. Но как один из многих элементов общей картины, она, безусловно, полезна. Проблема в том, что отсутствует общая картина. Отсутствуют общие усилия государства по превращению рубля в международную расчетную валюту. Ведь в чем главная проблема рубля? Рубль не привлекателен из-за девальвации. Потому что с такими людьми во главе государства, во главе российской экономики, как Набиуллина, как Медведев, как министр экономики Орешкин. Ну, послушай, что они говорят, и понимаешь, что нынешнее укрепление рубля является временным. При таких людях национальная валюта не слабеть не может. Точка. Что делать? И с этим сталкивались китайцы много раз, которые, да, не хотели переводить значительную часть расчетов национальной валюты и перевели. А дальше рубль обесценился в два раза, и они остались со своими рублями на руках. И что им с ними делать, прости господи? Они понесли убытки. И все понимают, что они могут оказаться в том же положении, что и китайцы. Это общая проблема всех слабых валют. Выход из ситуации очень простой. Страховка от девальвации. Что если рубль девальвируется, то те люди, у которых они на руках, ну, скажем, по межправительственным соглашениям, если я спекулянт купил на свободном рынке, это мой риск. А если я эти рубли получил от российского контрагента в рамках, так сказать, торговых операций, то, допустим, это страхуется. И я не несу убытка, но за это страхование кто-то должен заплатить. Логично, чтобы за это страхование заплатило российское государство. Ведь это же российское государство устами руководства Банка России еще в 2013 году отказалось категорически от своих обязательств по обеспечению стабильности национальной валюты. Я напоминаю, это Конституция Российской Федерации. В Конституции Российской Федерации Банк России фиксируется как орган государственного управления. Правда, очень сложная юридическая форма. Он там перечисляется и говорится, и другие органы государства, Банк России, и другие органы государственного управления. Но понятно, что слово «другие» означает, что Банк России тоже орган госуправления. У Банка России Конституция ему вменяется прямая обязанность обеспечивать стабильность рубля, пока есть для этого минимальные возможности. А Банк России от своей конституционной обязанности отказался еще в 2013 году, что и привело, в общем, к катастрофе 2014 года. Не западные санкции, не малазийский Боинг, не украинская катастрофа, а действия самого Банка России привели к двукратной девальвации в первую очередь. И при таком руководстве понятно, что нестабильность рубля виновна российское государство. Причем виновно сознательно, потому что оно состоит из либералов, его социально-экономический блок состоит из либералов, а смысл существования либерала – это поддержка спекулянтов. Он служит спекулянтам, в том числе финансовым спекулянтам, для которых нужен не сильный рубль и не слабый рубль, а нужен нестабильный рубль. Ну а нестабильный рубль – это рубль, который периодически девальвируется. Вот это реальная ситуация. Если российское государство одной рукой сняло все конституционные обязанности по обеспечению стабильности рубля и при этом хочет, чтобы к рублю кто-то относился всерьез, то оно другой рукой обязано компенсировать последствия своей деятельности осуществлением страхования от обесценения рубля. Называется это хеджирование, там есть сложные схемы, это все детали. Это все отработано, это все всем известно. Да, это будет дороже, чем снять трубку, позвонить Набиуллину и сказать: госпожа Набиуллина, или вы начнете исполнять конституционные обязанности свои, или их начнет исполнять ваш преемник, причем завтра. Конечно, сделать один телефонный звонок намного дешевле, чем страховать сделки с рублем, по крайней мере, страховать внешнюю торговлю, обслуживаемую рублем. Но или одно, или другое сделать придется. Иначе люди, которые хорошие люди, честные люди, профессиональные люди, как Антон Германович Силуанов, первый вице-премьер, который все это озвучивает, будут выглядеть, прости господи, несчастными клоунами, очень печальными. Потому что они понимают реальную ситуацию, но вынуждены превращать себя в посмешище. А я не хочу, чтобы члены правительства Российской Федерации были посмешищами. Там и так Дмитрия Анатольевича Медведева и Орешкина хватает. Но там есть много хороших, честных профессионалов, как тот же самый Силуанов. И то, что его, в общем-то, ставят в такую позицию, для меня является оскорбительным. То, что он вынужден делать подобные заявления, для меня это дискредитация российского государства. Потому что, да, отмена репатриации выручки рублевой из-за границы, это, конечно, вещь полезная. Но на фоне того, что рубль может девальвироваться в любой момент, а Банк России не исполняет свои конституционные обязанности, простите, это выглядит, в общем-то, достаточно слабо и не очень серьезно. Ну и при этом, конечно же, чудесная риторика российских либералов, что называется, что у нас чудовищное валютное регулирование, которое предусматривает запредельные штрафные санкции. Значит, я напоминаю, что это самое валютное регулирование практически уничтожено еще в 2001 году. Что граждане Российской Федерации, которые в основном живут за границей, вообще никакие, ни под какие штрафы не подпадают. А штрафы в отношении бизнеса, ну, вы знаете, для этого нужно нагло и цинично игнорировать все правила, чтобы под них попасть. Ну, если сравнивать с дорожным движением, то чтобы попасть под эти штрафы, бизнес должен превышать скорость на сотни километров в час, а не на 10 километров в час. Ну и следующая новость, дорогие друзья, это обсуждение производительности труда. Вдруг российские либералы, положившие свою жизнь на то, чтобы разрушить систему образования и, соответственно, чтобы граждане Российской Федерации были не способны заниматься сложным, высокопроизводительным трудом, соответственно, чтобы они не могли зарабатывать деньги, чтобы у нас была низкая производительность труда в экономике, вдруг они озаботились тем, что у нас низкая производительность труда. Причем заботились, демонстрировав собственный идиотизм. Господин Кудрин, не кто-нибудь, 11,5 лет был министром финансов, много раз был вице-премьером. сейчас председатель счетной палаты, профессор, почти как Янукович, по-моему, говорит, что производительность труда в России $23 на человека в час. Это вообще как? Это какой-то бред, потому что производительность труда так не считают. Да еще в долларах, у нас все-таки есть внутренние цены. Выясняется, что он просто взял количество людей, официально занятых в реальном секторе, и поделил на, грубо говоря, ВВП. То есть он вообще не понимает ничего. Он не понимает, что люди у нас работают и в тени тоже. Он не понимает, что ВВП зависит от динамики нефти, а не от производительности труда. Ну, в общем, сейчас мы прервемся, разберем это поподробнее. Но вы не переключайтесь, перерыв будет коротким.
Личные деньги.
Особый случай. По понедельникам в 5 вечера по Москве. Касается каждого.
Личные деньги.
Итак, дорогие друзья, продолжаем. Итак, господин Кудрин восхитительно, судя по всему, поделил ВВП на число занятых в реальном секторе и получил производительность труда $23 на человека в час. При этом он даже не понимает, как следует из этой операции. Если, конечно, он так делал, но по-другому получить это идиотские показатели нельзя. Он даже не понимает, что ВВП создается не только в реальном секторе. ВВП создается и в сфере услуг, так называемых. Это марксисты когда-то, догматические марксисты позднего сталинизма считали, что в сфере услуг ВВП не создается, что ВВП, ну как бы национальное богатство создается только в реальном секторе, национальный доход. То есть получается, что у нас господин либерал Кудрин по уровню понимания экономики не ушел дальше заскорузлых догматиков марксистских поздней сталинской эпохи. Я помню одного такого деятеля, очень пожилой человек, уже с возрастными изменениями, который говорил, почему вы не надели комсомольский значок на мою лекцию, когда я строил магнитку. И всерьез приставал к девушкам, почему они пришли на его, значит, лекцию в штанах наиболее предполагаемого противника, имелись в виду джинсы. Это была не шутка, но маленькая проблема. Человеку было, во-первых, то ли под 80, то ли за 80. А во-вторых, он преподавал не экономику, он преподавал марксистско-ленинскую философию. А господин Кудрин всерьез мнит себя экономистом. И вот, понимаете, они все такие. Они, все эти напыщенные либералы, вообще не понимают смысла своих слов. Потому что они контролируют либеральные медиа, они контролируют российское правительство, они находятся в теснейшей спайке с нашими западными конкурентами, со всеми этими поставщиками фейк-ньюс в виде CNN, New York Times и остального. И они не считают нужным что-то знать. Им достаточно нести бред. И мы этот бред вынуждены обсуждать как реальность, и мы в этом бреду вынуждены жить, потому что они принимают законы, они принимают постановления правительства, они нас в тюрьмы сажают, в конце концов, на основании своего бреда и безумия. Так вот, вслед за Кудриным отметился вице-премьер Акимов. Вообще-то говоря, человек с очень хорошей репутацией. Человек, который, будучи замруководителя аппарата правительства, курировал в том числе высокие технологии, цифровую сферу. Человек вполне рациональный и вдруг говорит, что по производительности труда Россия отстала от развитых стран на 100 лет. Ну, естественно, экономисты почесали в затылке, им стало интересно, и они решили пересчитать. Так вот, Институт стратегического анализа при консалтинговой фирме ФБК, не путать с Навальным, очень профессиональные люди, директор института Игорь Николаев. Люди, предельно критично относящиеся к правительству Медведева, но при этом очень хорошие, очень качественные, очень вменяемые экономисты. Они все просчитали, они пересчитали отрасли, как это положено, и выпуск в штуках. Они зафиксировали, что в среднем производительность труда в полтора раза в России меньше, чем в ведущих странах Европейского Союза. Понятно, не в Польше, не в Прибалтике, не в Болгарии, не в Румынии, не в Греции, не в Португалии, а в ведущих странах Европейского Союза. Это Австрия, это Северная Италия, это Франция, Германия, Голландия и так далее. Полтора раза – это не 100 лет. Полтора раза – это очень много, это очень обидно, это страшные потери денег. Но учитывая нашу государственную политику, направленную на подавление развития, направленную на блокирование использования технологий, потому что когда страна превращена в проходной двор для мигрантов, развитие технологий невозможно по определению. Зачем мне нужен экскаватор, когда мне сейчас подгонят 10 трудолюбивых соотечественников, и это мне будет крайне намного дешевле? В самом деле, ну зачем? Так что в этом отношении с производительностью труда у нас все восхитительно. Наш бизнес как бы в условиях государственной политики героически противостоит этой политике и добивается фантастических результатов. Зачем же, грубо говоря, нас хотят унизить и оскорбить не западные пропагандисты, не наши враги, а их российские либеральные подпевалы и даже нелиберальные, вполне вменяемые люди вроде Акимова? Гипотеза на самом деле только одна. Ее высказал Руслан Гринберг, бывший директор Института экономики. «Все это очень просто», — сказал он, член кора Академии наук. «Что похоже, задача заключается в том, чтобы объяснить гражданам России, что у них низкая заработная плата не потому, что у олигархов яхты. У них низкая заработная плата не потому, что их нагло и цинично грабят, а просто, ребята, вы плохо работаете, вот плохо и живете, и вы сами во всем виноваты». Это очень правдоподобная оценка. При этом по-другому это объяснить нельзя с политической точки зрения, потому что это самоплевывание своей страны, это унижение своих граждан. Как показало исследование Института стратегического анализа, абсолютно необоснованное самоплевывание и абсолютно ничем не обоснованное унижение. Но похоже, что просто им нравится унижать российских граждан. Вот замечательный человек, я бы сказал, матерый человечище. Депутат Волгоградской областной думы Гасан Набиев назвал малоимущих пенсионеров алкашами и тунеядцами. Это новость такая. Депутат Волгоградской областной думы, естественно, член от «Единой России», Гасан Набиев назвал малоимущих пенсионеров алкашами и тунеядцами. Я даже повторил, потому что это... я шокирован, я хотел проверить, правильно ли я прочитал текст. Секретарь Волгоградского отделения «Единой России» Горняков от имени партии принес извинения и проинформировал общественность о том, что слова Набиева – его личное мнение. Да? То есть, понимаете, эта партия искусно удерживает наш народ в нищете и бедности. Она принимает соответствующие законы. А потом оскорбляет тех, кого она довела до нищеты и бедности. А потом говорит, что это оскорбление – это личное мнение члена партии. То есть, понимаете, мы не имеем права высказывать свое мнение по поводу этой власти и этих людей. А они совершенно спокойно нас оскорбляют. И в отношении Гасана Набиева не возбуждено никакое уголовное дело. Никакое дело. Так и нормально. Это его личное мнение. Набиев заявил, что небольшую пенсию получают только тунеядцы и алкоголики. И по его мнению, малоимущие сами виноваты в том, что стали такими. По данным сайта областной думы, в 2016-2017 годах Набиев заработал около 70 миллионов рублей. После скандала это существо, выражаясь церковным языком, это тварь Божия, попросила прощения. «Я прошу прощения у всех, кого совершенно справедливо возмутило мое неточное высказывание по поводу пенсии», заявил Набиев. Интересно, откуда он родом? А он своим, так сказать, людям одного с ним происхождения, одного народа с ним, я уж не знаю, кто он по национальности, он может назвать их алкашами и тунеядцами? Или его там зарежут? Вот у меня просто вопрос. Вот они приезжают Волгоградскую область и обзывают нас с вами, наших с вами малоимущих пенсионеров, которых они сами своими решениями удерживают в нищете, алкашами и тунеядцами. И это не оскорбление. Формально, по закону, является недопустимым оскорблением и общество. Гасан Набиев оскорбил общество, и это нормально. Наверное, потому, что под обществом подразумеваются русские. Понимаете, вот русских можно оскорблять. 282, их можно избивать на улице, и государство не будет защищать их. Вот в чем ужас. Говорят, курды – самый большой народ, который не имеет своего государства. Ну, если русских не считать народом, то тогда, наверное, это правда. Еще раз повторюсь. Депутат от «Единой России» Гасан Набиев назвал малоимущих пенсионеров алкашами-тунеядцами. Он не был привлечен к ответственности за это оскорбление власти, что свидетельствует о том, что закон, принятый «Единой России», насколько я могу судить, не распространяется на членов «Единой России». Потом это существо попросило прощения. Так вот, я не Христос, я не прощаю. Запомните эту фамилию, Гасан Набиев. Он считает ваших родителей, если они благодаря усилиям «Единой России» получают маленькую пенсию, ваших дедов алкашами и тунеядцами. Это позиция. Это не оговорка, на мой взгляд. Это четкая позиция, четкая классовая позиция. И я боюсь, очень сильно боюсь, еще и четкая национальная позиция. Потому что мы сталкиваемся в нашей стране с национальной политикой. Когда русских можно оскорблять, русских можно унижать, над русскими можно глумиться, и ни под какое разжигание розни это не подпадает. Я надеюсь, что, может быть, Белоруссия сможет стать цивилизованной страной, где нам можно будет жить по-человечески. По крайней мере, там вроде межнациональный вопрос решен позитивно. Пауза будет короткая, не переключайтесь.
Личные деньги.
The time for empty talk is over. We will make America great again.
Это все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме Штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут? Разбираемся в программе «Не валяй, дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени.
Личные деньги.
Итак, дорогие друзья, продолжаем последняя часть нашего сегодняшнего эфира. Я не могу пройти мимо. В Новосибирской области суд запретил размножаться свиньям. Сотрудники Россельхознадзора при проверке частной фермы обнаружили, что хряк и 13 свиноваток там содержатся совместно, что привело к появлению на свет, о ужас, 299 поросят. Такое содержание животных, при котором они размножаются, насколько можно судить, запрещено ветеринарным законодательством. На фермера завели административное дело, подвергли различным ограничениям, и впредь на ферму будут приезжать судебные приставы и проверять, не вернулся ли хряк к свиноваткам. Это новость такая. Вы знаете, вот я привык шутить, что вот там говорят у госпожи Хохолёвой, этой судьи из Краснодарского края, нет юридического образования, только ветеринарное образование. А вот такую новость прочитаешь и подумаешь, судьи Хохолёвой или Хахалевой на вас нету. Потому что если бы у судья было ветеринарное образование, но не было бы юридического, возможно, он принял бы более адекватное решение. То есть, понимаете, уже эти люди занимаются тем, что они запрещают размножаться свиньям. Нет других проблем в России, кроме того, что какой-то фермер получил 299 поросят. Это ж недопустимо. Вопросы комментариев. Органы опеки поросят уже забрали? Ну, остальные вопросы я просто не могу цитировать, они не совсем корректны, не совсем пристойны. Но понимаете, в чем дело? А ведь сначала запретили размножаться людям. Ну, не запретили. Но поставили нас в таких условиях, такие условия, когда мы, в общем-то, не можем размножаться, когда нормальное рождение ребенка – это путь в нищету, это путь к социальной катастрофе для огромного количества жителей нашей страны, а второй ребенок – для большинства. И в этих условиях это государство де-факто сначала, насколько можно судить, запретило размножаться людям, но и вполне логично. Да, ведь свинья близко к человеку животное, там, близкий геном, похожий геном, тоже разумное животное, хоть и неприятное. Ну и людям запретили размножаться, а свиньям что, разрешать, что ли? Нет. Это вполне логично, вполне разумно, и нет никакого, в общем-то, противоречия. В Новосибирской области осудили экс-участкового, который боролся с коррупцией. Журналисты программы, кстати, рассказывают. Полицейский обнародовал скандальную фотографию, на которой работники прокуратуры за праздничным столом обнимаются с заведомыми преступниками. Два помощника прокурора в обнимку с криминальным авторитетом Айдын Гусейновым, руководителем нелегального игорного бизнеса Семенова. Значит, Семеновская областная прокуратура, извините, Нижегородская, Новосибирская, извините. Нет, Нижегородская, Нижний Новгород. Нижегородская областная прокуратура провела проверку после обнародования фотографии журналистами. На соцсети не реагировали. Пришли к выводу, что сотрудники, видите ли, нарушили кодекс этики прокурорского работника. Один уволен, другой перевелся на Северный Кавказ. В отношении него направлено представление на новое место службы. Никто даже не провел расследование. Но есть прокурорские работники, которые обнимаются с преступным авторитетом, с представителем организованной преступной группировки. Да, нехорошо, нарушена этика, простите. А они с ним обнимаются, наверное, по какому-нибудь поводу. Наверное, какое-то совместное преступное деяние совершают. Они же просто так не будут обниматься. Они же знают друг про друга, кто это такие люди. То есть, наверное, здесь есть преступление за этой фотографией. Но это преступление никого не волнует. А что волнует? А полицейского, который обнародовал эту фотографию, Андрея Груздева, судят по статье «Превышение должностных полномочий». Он хотел закрыть незаконное казино. Но, судя по всему, хозяин незаконного казино дружил не только с теми двумя помощниками прокурора, которые были запечатлены на фотографии с ним. И сегодня судят полицейского, который попытался защитить нас с вами от преступников. Он говорит, что даже его рукописный рапорт в деле был заменен на печатный с другой подписью. А что делает хорошо наше государство? А вот за срубленную липу жителя в той же Нижегородской области, в городе Выкса, хотят посадить на 4 года. Росла липа на улице, 65 лет дереву, она наклонилась над домом, стала угрожать дому. Житель этого дома вышел на улицу и спилил липу, которая могла рухнуть на дом, покалечить его семью. Ему сейчас грозит 4 года лишения свободы. Так что, господа, урок очень простой. Если вы создали незаконное казино, если вы занимаетесь организованной преступностью, кто-нибудь на вас пожалуется, какой-нибудь полицейский задумается о чем-то, его будут сажать. А если вы законопослушный человек и хотите свою семью обезопасить, пожалуйста, до 4 лет лишения свободы. Это ваши реальные перспективы. А в Санкт-Петербурге коммунальщики уничтожили 40-летний плющ, который рос во дворе дома на Измайловском проспекте. 40 лет он там жил, разросся во всю стену, был местной достопримечательностью, местные жители его любили, туристы к нему ходили, которые знали. Он был даже согласован с администрацией. А потом городская администрация решила, что он помешал и ликвидировала этот плющ. К чертовой матери, извините, за мой французский. Вот когда господин Беглов отменяет реагенты, которым посыпают лед, и люди тысячами ломают себе ноги и разбиваются, когда сосульки убивают людей, это никому особо не мешает. А вот плющ, которому 40 лет, он помешал. Молодцы, так держать. А в Якутске сотрудникам научных институтов вместо заработной платы предложили оформить кредитную карту. Там происходило переоформление. Переоформление происходило безумно долго. И аналогичная проблема, кстати говоря, наблюдалась не только в Якутске, но и в научных институтах Бурятии, Омска и Оренбурга. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, все эти фоношники, не подготовило соглашение. В результате соглашение было с большим опозданием. 2 месяца людям не выплачивали зарплату, предлагали вместо зарплаты давать кредиты. Это вообще как? Вот это администраторы науки. Я понимаю, что они не способны развивать науку, потому что не понимают, что это такое и зачем. Но они даже соглашение не могут подписать. Вот это деградация государства, которое разлагается на глазах. И никакого сочувствия оно не вызывает. Потому что оно только что ограбило нас с вами, насколько я могу судить на 5 лет жизни под видом пенсионной реформы. И в этих условиях российские специалисты героически работают и героически творят. Вот еще одна новость. В Швейцарии высоко оценили автономную систему контроля состояния путей для поездов, разработанную в России компанией НПЦ «Инфотранс». В феврале 2019 года на старейшей горной швейцарской железной дороге Центральбан продемонстрировали автономную систему контроля состояния пути АТМ, разработанную самарской компанией НПЦ «Инфотранс» специально для иностранного заказчика. Это оборудование автоматически собирает данные о состоянии железнодорожного полотна и передает их в Центр организации движения. Центр организации движения в Самаре, но швейцарский заказчик получает это все через веб-интерфейс, через интернет. На основании полученной информации специалисты оценивают инфраструктуру и могут планировать ремонтные работы. Подобные системы диагностики уже несколько лет работают на пассажирских электропоездах «Сапсан» и «Ласточка» в России. Меня это очень радует, мне это очень хорошо, это замечательно. У меня один вопрос. А на остальных российских поездах они, похоже, не работают? А почему? А с другой стороны, а почему только швейцарцам мы это продали? Безумно сложные дороги на Кавказе, в Закавказье, безумно сложные железные дороги во многих местах в Азии. Этот товар был бы востребован во всем мире, эта система. И любое государство продвигало бы эту систему по всему миру, как Трамп продвигает американское оружие. Любое, но не российское. Швейцарские горные дороги очень сложены. Некоторые из них поднимаются на высоту в 3,5 километров. Уклоны могут достигать 48 градусов. Кривые повороты радиусом до 60 метров. До последнего времени контроль состояния пути осуществлялся с помощью ручных средств измерения. Российские специалисты вместе с инженерами Штедлер адаптировали разработку самарской компании к поездам и особым требованиям компании Центральбан. Представители швейцарской дороги после испытаний восхитились технической новинкой, так как впервые за очень долгое время смогли получить точные данные о состоянии железнодорожного полотна. То есть все в телячьем восторге, и шведские журналисты, даже не швейцарские, а шведские, с другой стороны, восхищены готовностью российских железных дорог к зиме, потому что в Европе, все, кто там ездил, знают, из-за снегопадов регулярно прекращается железнодорожное движение. То есть, несмотря на все старания чиновников по развалу, разрушению, уничтожению нашей Родины, у нас все-таки что-то делается, производится, осваивается и выводится на внешние рынки. Проблема в том, что не благодаря усилиям государства, а насколько я могу судить, это все моя гипотеза, вопреки его усилиям. Я надеюсь, что мы сможем овладеть нашим государством и поставить его на службу нашему народу, а не врагам нашего народа и его конкурентам. Я надеюсь, что это будет. А как именно это будет, я, к сожалению, не могу рассказывать, потому что это подпадает под статьи Уголовного кодекса, и мы с вами от этого воздержимся. Но я думаю, что мы все это примерно понимаем одинаково. Нужно готовиться к нашим светлым перспективам, готовиться к тому, чтобы самим брать свою судьбу в свои руки, как и предусмотрено, строго говоря, Российской Конституцией и законодательством Российской Федерации. Счастливо, всего вам доброго, всего наилучшего. До следующей пятницы.
Личные деньги.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.